У нас в гостях знаменитая журналистка Юлия Латынина, автор одноименного YouTube-канала, ссылка в описании. Здравствуйте, Юлия Леонидовна.
Здравствуйте.
Я тут перечислил несколько теорий заговора, но, может, вы еще знаете какие-то версии произошедшего?
Ну, слушайте, может быть, это на самом деле рептилоиды вместо Би-2 бомбили иранскую ядерную программу?
Вместо группы Би-2.
Вы знаете, может быть, да, может быть, это была не иранская ядерная программа, а там на самом деле вот под Фордо был джин в бутылке. И рептилоиды очень боялись, что этот иранский джин, будучи высокодуховным, что он подчинит себе галактику. И вот они под видом американских бомбардировщиков его разбомбили. А если честно, ну зачем мы будем комментировать, простите, господи?
Согласен. Ну, смотрите, но в целом, смотрите, есть вот версия, ну, звучит на самом деле разумно. Некое прагматичное крыло в духовенстве, ну вот аятол, в рамках транзита власти, который там происходит, потому что, ну, действительно, сейчас Хаменеи, ему там 86 лет, он себя плохо чувствует, он должен прийти к нему на смену, но они сами не могут отказаться от атомного оружия, ну, не могут согласиться идеологически и не могут убрать руководство КСИР, которое является, по сути, эсэсом. Да, вот, и тут получается, что вот они договорились, американцы разбомбили, и сейчас, по словам Трампа, переговоры продолжатся с учетом реалий на местах. Нет ядерной программы, можно же договариваться или нет?
А можно уточнить? А вот от этих всех фантастических теорий, включая рептилоидов, ну, хоть какой-то малейший, я не знаю, хоть какая-то малейшая деталь в произошедшем, которая позволяет полагать, что что-то такое.
Никакой, никаких. А Юлия Леонидовна, расскажите, пожалуйста, что вы думаете на эту тему. И я постараюсь Михаила остановить и не перебивать вас.
Я думаю на эту тему, что мы имеем дело с абсолютно потрясающей операцией, и, вернее, абсолютно потрясающей войной, которая для Израиля продолжалась 12 дней, ну и все предыдущие 20, естественно, лет. А для Соединенных Штатов 20 минут, столько находились американские бомбардировщики в воздушном пространстве Ирана. На моей памяти такая первая война, которая была выиграна за 20 минут, и именно выиграна полностью, потому что обе стороны, Израиль и США, достигли той цели, которую они ставили себе в войне, причем достигли не на 100, а, на, судя по всему, на 150%, а именно уничтожение ядерной программы с целью замедления ее разработки. И, судя по всему, также очень много уничтожено иранских ракетных возможностей, что является дополнительным бонусом. Эта война была, который Израиль готовился последние, наверное, даже не 20, а больше лет. А именно поэтому она была настолько успешна. Эта война нам показала, что такое на самом деле, значит, в современной войне господство в воздухе. А в этой войне Израиль, начиная с после 7 октября, сначала уничтожил те гибридные силы, которыми Израиль был окружен, Ираном, и, собственно, это была главная часть стратегии Ирана, чтобы не было возможности войны между ним и Израилем, и чтобы в тот момент, когда Иран нанесет ядерный удар, со всех сторон вот полились эти милиции и уничтожили Израиль на земле. Так вот, сначала были нанесены удары последовательно по Хамасу, Хизбалле, сирийским милициям, но тут еще помогли, соответственно, падение сирийского режима вообще. А потом открылось окно возможностей, связанное с тем, что к власти пришел Трамп. Потому что мы знаем, что все предыдущие несколько лет, почти 10 лет, демократы всячески заискивали перед Ираном. Это была типичная демократическая политика. Демократическая в смысле не политика демократической партии, а типичная для вообще демократических стран, где очень короткий цикл принятия решений, и где каждый политик думает, вот если я начну войну, то на меня посыплется всякое говно. Давайте я сделаю так, чтобы война началась не в моей каденции. А что там дальше будет, хоть трава не расти. После нас хоть потоп, как говорил Людовик XIV по другому поводу. Соответственно, они все ужасно заискивали перед Ираном, чтобы типа вот мирный процесс у нас идет. А Ирану очень нравилось. Васька слушал, доел. Васька слушал, доел ядерное оружие. Тем более, что каждый раз, когда он приезжал и делал вид, что мирный процесс идет, ему еще какое-то бабло отваливалось. Обама дал деньги, Байден разморозил 16 миллиардов, из них 6 миллиардов прислал кэшем. Часть этих денег тут же приземлилась в Израиле в виде ракет, как известно. И, собственно, именно руководствуясь той же логикой, президент Байден, вернее, коллективный Байден, потому что заподозрить Байдена в том, что он принимал решение самостоятельно, ну, было бы несправедливо по отношению к старику, который, судя по всему, страдает различными когнитивными нарушениями. Так вот, президент, коллективный президент Байден делал все, чтобы Израиль не смог отбиться даже от Хамаса. Я напоминаю, как он запрещал входить в Рафиях. Я напоминаю, как он требовал, чтобы это ООН, читая Хамас, раздавали в секторе Газа еду. Но это все равно, как, я не знаю, союзники в 1945 году вошли в Париж и сказали, ну, тут надо кормить голодающее население, но есть такая хорошая организация СС, пусть она раздает еду. А потом говорили, а чего-то у нас тут с денацификацией Германии не продвигается. Вот, и когда, собственно, пришел Байден, собственно, пришел Трамп, то открылось абсолютно уникальное окно возможностей. Судя по всему, все, что происходило, ну, или все решалось на лету, и это тоже способ и у Трампа, и у Нетаньяху мгновенно менять решение, или, наоборот, все было заранее давно подготовлено, потому что водили сначала Иран за нос. Ирану казалось, что это business as usual, что он сейчас будет договариваться очередные 100-500 миллиардов лет. А оказалось, что эти переговоры были использованы ровно для того, чтобы усыпить его бдительность. Оказалось, что предыдущие удары, которые наносил Израиль, я напоминаю ведь, что Иран дважды после смерти Хании, после убийства Хании и после другого удара обстреливал Израиль ракетами, и тогда в виде ответного удара была вынесена значительная часть иранского ПВО. Вот это было все заранее сделано отчасти. И в тот момент, когда наступил 61-й день, наступил час Ч, то были нанесены удары, во-первых, по физикам, то есть по носителям ядерного знания, во-вторых, по иранским военным руководителям, то есть по людям, которые принимают решения. Была организована цепочка принятия военных решений. Собственно, то же самое мы видели с пейджерами в истории с Хизбаллой. Более того, оставшиеся в живых побежали в те бункеры, где их уже опять снова ждали. Кстати, то же самое мы видели с историей с Хизбаллой. Плюс было вынесено ПВО. После этого в течение нескольких дней израильские самолеты выносили ПВО и обеспечили полное господство в воздухе и полную безнаказанность американским бомбардировщикам. Надо понять, что без этого американские бомбардировщики никуда бы не полетели, если бы у Трампа был хоть 1% шанса, что их могут сбить. А после этого остались неподвижные базы, в том числе знаменитая Фордо, по которой ударили. И я сейчас с большой забавой, я бы сказала, наблюдаю за людьми, которые пытаются рассказать, что вот этот Фордо что-то вывезли. Потому что у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если из Фордо что-то вывезли, вот те самые делящиеся материалы, то как получилось, что Израиль, который в этот момент полностью контролировал небо над Ираном, с которым он находился де-факто в состоянии войны, вот это вот вывезенное не шлепнул по дороге? И более того, куда это вывезли? Потому что в Фордо это 200 метров вниз, и весь расчет был на то, что не достанешь. А если это вывезли, то в какое такое место это вывезли, где это нельзя было разбомбить? А из этого я делаю вывод, что в Фордо все там было, и все там разбомбили. А если бы не разбомбили, то просто не прекращали бы эту войну, потому что не было ни малейшего другого повода, причины ее закончить посередине, кроме как добившись полного успеха. А, собственно, потом Трамп поставил Ирану совершенно потрясающую вилку. Он сказал, а теперь, ребята, если вы не будете мириться, то... И была сделана многозначительная пауза, и было понятно, что тогда будут выносить лично иранское руководство. Тут иранское руководство прикинуло хрен к носу и сказал, да, пожалуй, мы готовы мириться, но мы хотим соблюсти лицо. И я не могу не процитировать себя, это будет последняя, заключительная часть моего спича, что... За сутки перед тем, как это случилось, я сказала, что иранское руководство наверняка разбомбит колючку в пустыне, скажет, что там была суперсекретная американская военная база, и там погибло там 9 охулиардов американцев. Ну, как бы ровно только оно и случилось. Они предупредили Катар, нанесли удар по пустой базе, все ракеты были перехвачены, они сказали, ура, мы победили, значит, проклятый Израиль.
Да, было принуждение к миру, как они сказали, да. А роль союзников Ирана, все-таки вот Си практически не высказывался, а с Путиным еще интересней. Утром, когда вот вечером было объявлено перемирие, утром Аракчи, министр иностранных дел Ирана, был в Москве. И, в общем, в целом, такое впечатление, что союзники Ирана, ну, если не договорились с американцами, то как-то не жаждали сохранять ядерный статус Ирана.
Смотрите, во-первых, вы сами ответили на вопрос. Это такие союзники, зачем русским и китайцам ядерная держава Иран? Они просто, я думаю, втихаря подняли стопочку виноградной или какой рисовой водки и обычной водки столичной за успех доблестных американских бомбардировщиков и израильских, соответственно, штурмовиков. Но обращаю ваше внимание, что есть еще более интересный кейс. Это все арабские государства залива. Вот мы тут видели, бегала вот эта вот замечательная толпа, которая обычно с синими волосами и с кольцами в ушах, и которая обычно кричит «Queer Jews for Palestine». И тут она, значит, бегала уже с иранскими флагами. Но обратите внимание, что арабские государства залива, они, видимо, в этот момент, я думаю, тоже присоединились к Китаю и к России и нарушили традиционный мусульманский запрет на алкоголь.
Понятно. Слушайте, а насколько вообще итоги войны повлияют на такие конфликты или как потенциальные конфликты, как Китай с Тайванем, ну и, например, Россия с Украиной? Ну, в смысле, не, там уже, конечно, не потенциальные, а практически. В смысле, было показано, что Трамп не только угрожает, но и реализует угрозы. Какое-то влияние это будет иметь?
Ну, смотрите, я думаю, насчет Китая с Тайванем Китай сделал все выводы. Он посмотрел, как выглядит операция, при которой есть полное господство в воздухе, и сказал, ага, когда я буду жрать Тайвань, мне это надо сделать вот, вот ровно, как это сделал Израиль. Но другое дело, что там совсем другое соотношение, потому что все-таки 9-миллионный Израиль, ну, 9,7 миллионов, 90-миллионный.
Уже да. Больше 10, уже больше 10. По последнему отчету мы превысили.
Хорошо. Уже больше 10, а все равно 90-миллионный Иран. Кстати говоря, очень хорошая иллюстрация того, что не всегда решает численное соотношение. Нам же последние 3 года продудили в уши, что, дескать, Украина, в которой был 52 миллиона в 91-м году, и 140-миллионная Россия, это прямо вот-вот-вот, это только американцы виноваты в том, что у Украины ничего не получается, что за нее они воюют. А что касается российско-украинской войны, то, ну, во-первых, мы действительно тоже увидели, как оно выглядит господство в воздухе, и могли оценить российскую степень, в кавычках, удачливости российской операции в 2022 году, когда несколько часов побомбили российские ВВС и сказали, тут все уничтожено. Тут вот просто, знаете, вот это вот такая хвастливость Шойгу в рамках традиционной истории мирного времени, что всегда можно соврать. Главное сказать все, донести начальству, что оно уничтожено, как там оно на самом деле, но вот потом выясняется, что не очень. А второе, все, конечно, зависит от Трампа. Вот последнее, что я слыхала, но я очень сомневаюсь, я слыхала якобы, что Трамп договорился продавать Европе все то оружие, которое она закупит, а якобы она много закупит оружие, будет передавать Украине. И после этого назначил Путину стрелку в Стамбуле. Честно говоря, я вот это вот сама рассказываю, но вот это по итогам встречи Трампа и Зеленского. И мне это кажется такой, скорее, wishful thinking украинской стороны. Но вот просто я не могу не рассказать, потому что это то, что я слышала. Вот, если бы действительно Трамп захотел проделать такой трюк, то я думаю, что то у Путина не было бы других вариантов, кроме как остановить войну. Но я сильно сомневаюсь, что он такой трюк захочет проделать.
Ну, во всяком случае, сможет показать. Ну, то есть, как бы теперь это не голословные утверждения. Это практический пример.
Нет? Ну, понимаете, у Зеленского и Нетаньяху совершенно разные... То есть теоретически Зеленский, вот если бы он себя вел так, с самого начала, условно говоря, вел как Нетаньяху, ну, правда, если бы он себя вел так, то и войны бы не было. Но все-таки главная проблема, которая, мне кажется, в случае с российско-украинской войной у Трампа, она заключается в том, что он здорово обещал эту войну остановить, и в итоге выяснил, что он будет вынужден действовать, если пытаться остановить войну, в интересах клиента глубокого государства, которым является Зеленский, который беспрестанно везде сует ему палки в колеса, делает ему гадости и хвастается вещами, которые не существуют. Вот почему я с такой осторожностью вам пересказываю этот слух. Потому что я сразу вспоминаю, как только что Ермак, когда он был в Вашингтоне, он сначала пытался встретиться с Марко Рубио. С Марко Рубио он не встретился, но сфотографировался с ним, столкнулся в дверях кабинета, сфотографировался с ним и заявил, что у него была большая плодотворная встреча с Марко Рубио. А потом то же самое случилось с другой высокоставленной чиновницей Белого дома, которая отказала Ермаку во встрече. Это было описано в «Политика», но пресс-секретарь Ермака сказал корреспонденту «Политика», что и встреча с Рубио, и встреча с этой чиновницей состоялись, и что они были очень плодотворны, и все все поняли. Вот поэтому такого рода слухи, распространяемые после встречи Зеленского с Трампом, мне кажется, видимо, очередной... Скорее, я склонна их рассматривать как... Очередной вариант вот этой хуцпы. Мы тут встретились с Трампом и все порешали.
А вот скажите, Юлия, вот я использую ваше выражение, что Трамп и Путин забили стрелку в Стамбуле. А кто сегодня вообще в мире, кто рулит этим миром? Кто авторитеты, авторитетные пацаны, которые рулят этим миром сегодняшним? Кто с кем забивает стрелки, а кого они... Я бы сказал, чморят.
Разруливают. Да. Кто рулит, а кого разруливают?
Да, кто рулит, а кого разруливают? И кем разруливают? Да. Кого разруливают?
Ну, во-первых, я не знаю насчет стрелки, и я не знаю насчет ПВО. Я знаю, что Зеленский очень хочет получить ПВО за европейские деньги. А будет ли Трамп это продавать, мы еще пока не знаем. Вот я еще раз повторяю, я не могу не пересказать этот слух, да. Но с другой стороны, мы только что имели на наших глазах там, две истории об успешных встречах с Ермака. И вот я взвешиваю на весах, ну, как бы является это третьей историей, об успешной встрече на этот раз уже не Ермака, а Зеленского. Или в этой истории есть какая-то правда, и зачем тогда Трампу стараться ради человека, который является его, против человека, который является его потенциальным союзником, я имею в виду Путина, и ради человека, который все это время работал на его разрушение и в том числе лично его очень сильно несколько раз оскорблял. Я имею в виду Зеленского, не говоря уже о пропаганде Зеленского. Вот. Как мне кажется, я знаю ответ, но я на всякий случай воспроизвожу ту информацию, которая есть. Посмотрим, да, встретим мы динозавра или нет.
Последний вопрос.
Да-да, что касается, да, кто рулит миром, вы же спрашивали. Ну, это же «Игра престолов». В «Игре престолов» всегда так, что те, кто считают себя игроками, очень часто являются пешками, а те, кто иногда... кажутся пешками, тем не менее влияют на ход событий. Но, в принципе, две крупнейшие сверхдержавы нынешнего мира – это США и Китай.
И, в принципе, они вдвоем могут сделать так, как они хотят, как они договорились.
Нет, в современном мире никто не может сделать так, как он хочет, в том числе из-за множества... очень, на мой взгляд, неправильных международных ограничений, которые ведут к тому, что практически везде всякая попытка решать проблему силой, назревшую проблему, ну, например, как с иранским ядерным оружием, кончается каким-нибудь там международным осуждением, санкциями, бла-бла-бла, в связи с чем огромное количество проблем зреет как нарыв, пухнет, не решается, И люди, которые создают проблемы, злонамеренные акторы, ну, типа того же самого Ирана, этим чрезвычайно пользуются. Вот если бы не Трамп был президентом, этот нарыв бы продолжал зреть.
И вот это последний вопрос. Как раз Трамп говорил, да, мир через силу. Нетаньяху повторял, мир через силу. Показали. Вот так это выглядит, мир через силу. Это будет новый тренд или это разовая акция? То есть можно ли как-то предполагать, что теперь вот какая-то новая реальность, новые правила, они, конечно, забытые старые, но в любом случае рабочие, и так можно будет поступать и с другими проблемами тоже, или нет?
Ну, я думаю, что это все новое, хорошо забытое, старое. В истории человечества сила всегда значила очень многое. И как мы видим, когда силу перестали применять сильные и развитые игроки, ее просто стали применять всякие лузеры и всякие хулиганы. И я, в принципе, могу сказать, что я только приветствую возвращение мира, в котором мало того, что вещи решаются силой, так надо понять следствие этого, что все государства ведут себя соответствующим образом и понимают, что если они будут вести какую-то безумную политику, ну, в том числе безумную внутреннюю политику, ну, например, окружать Израиль серией террористических прокси, устанавливать часы, которые отсчитывают обратный отсчет, и кричать, что мы сотрем Израиль с лица земли и делать ядерное оружие, то, знаете, может прилететь. И я скажу еще более другой печальный пример. Если, например, вы когда-то были частью гигантской империи, которая говорила на русском языке, являетесь составной частью этой империи, и ее построили, и вдруг вы со словами «нас тут проклятые русские колонизовали» начинаете все переводить на украинский язык в надежде, что вам тут демократы из Соединенных Штатов выдали вексель, который никто на самом деле не собирается гасить. Тут тоже может случиться неприятность.
Вот она, это однозначно. Случилась. Это однозначно, и американцы действительно эти векселя не собираются гасить.
Я еще надеюсь, что в Турции услышат. Не только будут собирать там делать встречи между Трампом и Путиным, но и некоторые правители поймут, что времена-то изменились, и говорить можно сколько угодно, но может и прилететь. Спасибо, Юля.
Да, кстати говоря, да. Это тоже вот очень хороший пример, что надо иногда следить за базаром, потому что, ну, понимаете, все-таки пока это базар, это базар. А если что-то более существенное, да, вот.
Может и прилететь. Спасибо, Юля. Писатель, журналист Юлия Латынина о теневых сторонах 12-дневной войны и о последствиях для всего мира. Ну что ж.
Спасибо большое.